Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Неоязычники в Америке. Интервью с профессором-религиоведом Элен Бергер. Гость «Американского часа» – русско-американский кинорежиссер Юлия Локтева. Кинообозрение с Андреем Загданским. Проект «Вагнер Виола» в Линкольн-центре. Синтез оперы и кино. «Кто придумал Ирак?» Марина Ефимова о книге Джеральдины Хауэлл «Гертруда Белл. Королева пустыни. Основатель нации». Поход по литературным барам «Гринвич-Виллидж». Кончина основателя массового движения «Нравственное большинство» Джерри Фолуэлла вызвала поток публикаций, осмысляющих роль этого популярного религиозного деятеля в новейшей политике страны. Среди историков уже начался ожесточенный спор о том, можно ли считать Фолуэлла движущей силой так называемой «Рейгановской революции». Скептики замечают, что в своих 800-страничных мемуарах Рейган упоминает его лишь однажды. Зато бесспорно огромная роль проповедника в избрании нынешнего президента страны. Именно Фолуэлл мобилизовал консерваторов-евангелистов, составивших наиболее лояльную Бушу-младшему группу избирателей в 2000 году. Главное, в глазах его сторонников, достижение Фолуэлла состоит в том, что он сумел вернуть к активной политике самую верующую часть Америки. Крупная американская журналистка, сотрудница Нью-Йоркера, лауреат Пулитцеровской премии Фрэнсис Фицджеральд, которая хорошо знала покойного священника и много писала о нем, подвела итог яркой карьеры Фолуэлла следующим образом.
Еще в 70-е годы Джерри Фолуэлл произвел переворот среди политически индифферентных фундаменталистов Америки, когда призвал их спасти страну от аморализма и секулярности. Для этого, говорил он, верующие люди, став юристами, политиками, финансистами, должны прийти в Вашингтон и на Уолл-стрит, чтобы занять ведущее положение в стране. Постепенно движение «Нравственного большинства» объединило не только наиболее консервативных христиан, но и такие религиозные группы, как ортодоксальный иудаизм и мормонизм. Созданный Фолуэллом блок избирателей в конечном счете оказался решающей силой в политической борьбе на рубеже веков.
Однако, как это постоянно случается в короткой истории 21 века, очень многое в судьбе Джерри Фолуэлла изменила все та же роковая дата – 11 сентября 2001 года. Ошеломленный случившимся, Фолуэлл имел несчастье публично сказать, что террористический налет стал наказанием Америки за ее грехи, а именно, цитирую, «гомосексуализм, феминизм, защиту права на аборты и неоязычество». Эту диатрибу Джерри Фолуэллу никогда не простили и не забыли, даже в некрологах, ни один из которых не обошел этот сакраментальный эпизод. Особое место среди задетых Фолуэллом грешников занимает последователь самого, пожалуй, экзотического культа в широчайшем спектре американских верований – язычники. Адепты официально признанные, но часто замалчиваемые религии Вика. Чтобы узнать о ней побольше, «Американский час» пригласил эксперта, специалиста по неязычеству, профессора социологии университета Вестчестер в штате Пенсильвания Хелен Бергер, с которой беседует Ирина Савинова.
Что такое язычество сегодня в Америке? Викка, черная магия, часть язычества.
Провести границы между всеми этими традициями довольно трудно. Скажем так, виканы – последователи одной из языческих традиций. В целом же язычество – эмпирическая религия, подобная восточным, вроде буддизма или некоторых видов индуизма. Это скорее ощущение божественного, чем вера или ритуальная практика.
Насколько популярно язычество? Сколько язычников в Америке? Кто они?
Статистические данные о язычниках трудно собирать. Это своего рода тайная категория верующих, не афиширующих свои религиозные убеждения. Тем не менее, мы располагаем кое-какими данными. Университет города Нью-Йорк провел опрос, выявлявший религиозную принадлежность опрашиваемых. Это было сделано по телефону в 2001 году, то есть 6 лет назад. Тогда причислившихся себя к какой-либо форме язычества было 307 тысяч человек. Это число, наверное, не совсем точное, потому что кое-кто из опрашиваемых или соотносили характерные черты язычества с христианством и иудаизмом, или для простоты записывались верующими в традиционные формы религии. Так что на самом деле их намного больше. Прошло 6 лет, и есть явные показатели, что популярность язычества растет. Я бы сказала, что во всей Америке сегодня есть 500-600 тысяч язычников, включая тех, кто скрывает свою веру.
sort of counting some people being hidden.
Кто же эти верующие?
Well, we have a lot of surveys done on that.
Чтобы определить это, были проведены многие исследования, мое в том числе. С двумя другими авторами я написала книгу «Голоса из переписи язычников». Мы провели общенациональный опрос. Опросы, проведенные другими группами ученых, дали сходные результаты. А именно, язычники – образованные люди, окончившие колледж. Процент таких среди язычников выше, чем среди остальных американцев. Они либералы и проживают скорее в городах и пригородах, чем в сельской местности. Женщин больше, чем мужчин. Впрочем, женщины во всех религиях представлены в большем количестве, чем мужчины. Но в язычестве их участие в особенности заметно.
Язычники поклоняются природе. И, наверное, можно сказать, что сторонники защиты окружающей среды близки по своей философии язычникам.
In many ways they are. And in fact, some people have found there's one study that...
Очень близки. Известно, что многие из них перешли в язычество из-за того, что язычество считает природу священной. Это у них общее в вере. Но, с другой стороны, многие боготворящие природу язычники, с пониманием относящиеся к идее защиты окружающей среды, не участвуют в экологическом движении. Так что язычники и зеленые близки, но не одинаковые.
В Америке многие относятся с предубеждением к язычеству.
В последнее время отношение улучшается. Это правда, что многие считали и считают их сатанистами. Отчасти в этом виновата символика. Пентаграмму часто принимают за символ сатанизма. Но пять сторон языческой звезды представляют собой элементы природы. Землю, воздух, огонь, воду и дух природы. Группы сатанистов существуют отдельно, не в среде язычников. Сами язычники заявляют, что сатанизм – продукт христианства. Сатана упоминается в Священном Писании, но не у язычников. Многие из них даже не признают его существования.
В XIV веке у язычников России на севере культовым деревом была высокая в 12-этажный дом береза. А чему поклоняются американские язычники? Какие у них ритуалы?
Well, there are certainly rituals. And what you're describing in Russia...
Конечно, у них есть ритуалы и культы. То, что происходило в России, очень похоже на то, что происходит здесь. 8 раз в год они собираются на празднество. Происходит это в начале и в разгаре каждого из 4 времен года. Так они отмечают изменения, происходящие в природе. Когда это возможно, праздники устраивают на открытом воздухе. Но это весной, летом и осенью. Зимой не так охотно покидают теплый дом. У нас на севере зима не такая холодная, как в России, но все же. Зимой праздники справляют внутри помещения. Но я знаю много язычников, кто и зимой, тепло одевшись, отмечает солнцестояние на открытом воздухе. 1 мая язычники празднуют Билтейн, День плодородия. Они образовывают магический круг, священное пространство и поют, танцуют вокруг него, восхваляя природу и плодородие. Я присутствовал на праздниках, на которых верующие посылали энергию тем представителям животного мира, чье существование под угрозой исчезновения, чтобы они могли размножиться. Другая направленность их ритуалов – способствовать плодовитости людей. И не только в смысле производства потомства, но и творческой созидательности. Праздник русских язычников вокруг дерева пришелся бы и нашим язычникам ко двору.
Как относится закон к язычеству?
Американский закон предписывает не отдавать предпочтение никакой религии. Все имеют право на свободу вероисповедания. По закону все религии равны. Но еще есть осуществление этого права на практике. Это совсем другое дело. Возможно, вы знаете историю убитого в Афганистане американского солдата. Он был язычником, и его жена с детьми хотели, чтобы изображение пентаграммы было на его надгробном камне. Борьба за право сделать это длилась годы. Теперь этот знак принят в число допустимых для использования на кладбищах, наравне с другими религиозными символами. Но семья сражалась за это несколько лет. К язычникам относятся и с явным, и с негласным предубеждением. Но доказать, что тебя дискриминируют, что тебя, скажем, не продвигают по службе, потому что ты язычник, трудно. Верующие опасаются открыто говорить, что они язычники, потому что не хотят, чтобы к ним или к их детям плохо относились.
Каково прошлое язычества в Америке?
several different ways of looking at this. Certainly, there's a history in America of witch trials.
Существуют разные точки отсчета. Отдельные случаи преследования ведьм, подозреваемых в черной магии, зафиксированы в 17 веке. Самым известным был, конечно, процесс над салемскими ведьмами из города в штате Массачусетс. Были ли они ведьмами, неизвестно. Документов, доказывающих это, нет. Но история говорит, что они были христианками, обвиненными в том, что они ведьмы. В целом же, преследование ведьм в Европе было более распространенным, чем у нас. Как массовое популярное религиозное течение, язычество пришло к нам из Великобритании и расцвело в Америке в 1960-е годы. С тех пор оно продолжает бороться за признание. У язычества в Америке еще недолгая история.
Какое будущее его ждет?
Мы можем только предполагать. В настоящий момент, после вспышки популярности, рост числа язычников замедлился. Однако интересен тот факт, что в Америке появились язычники во втором поколении, те, кто были воспитаны родителями-язычниками. Известны случаи уже и передачи этой традиции в третьем поколении. Религиозная традиция поддерживается семьей, как в любой религии. Язычество идет тем же путем. Я думаю, что оно останется религией меньшинства, но совсем не исчезнет, потому что язычество – отражение и проявление независимости современной духовности.
The modern spirit in many ways.
Color in sky, brush and blue, scarlet fleece changes hue, crimson ball sinks from view.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В американский прокат вышел художественный фильм под названием «День, ночь, день, ночь». Это яркая и очень необычная картина, создана русской американкой Юлией Локтевой, приехавшей в Соединенные Штаты в 1979 году вместе с родителями из Ленинграда. В Америке она стала независимым кинорежиссером и сегодня известна здесь под именем Джулия Локтев. Почти 10 лет назад она сделала свой первый фильм, документальную ленту «Момент удара». И вот ее дебют в игровом кино. Фильм на самую острую и актуальную тему – терроризм. С гостью американского часа Юлии Локтевой, она же Джулия Локтев, беседует Михаил Гудкин.
Безымянная героиня этого психологического триллера в самом начале сообщает, что ее решение окончательно. Она приехала в Нью-Йорк для того, чтобы совершить теракт самоубийства на Таймс-сквер. Ее внешность не выдает этнической принадлежности. Она говорит по-английски, без акцента, а режиссер намеренно скрывает от зрителя ее мотивы или движущую ею идеологию. Кинематографический язык фильма лаконичен до предела. Сюжет картины Джулия Локтев позаимствовала из газетных сообщений.
«Дневная история вышла из истории, которую я прочла в русской газете. Я была в 2003 году в Москве просто на неделю как турист. И спустя неделю после этого случилась история в Москве с Заримой Мажахоевой. То есть это история, которую русские зрители знают, в Америке ее совершенно не знают, потому что почти ничего не случилось. Она шла по Тверской с бомбой. Детали истории довольно мутные. Мы не знаем, что по-настоящему случилось. Но то, что я изначально прочла в газете, меня очень интриговало.
Почему вы перенесли действие в Нью-Йорк?
То есть история может происходить, сейчас, мне кажется, в любом большом городе мировом, почти. Я живу в Нью-Йорке. Живу уже в Нью-Йорке дольше, чем я где-либо жила в моей жизни. Это мой город. И это город, который я знаю. Я всегда хотела снять фильм на улице в Нью-Йорке, который захватывает как бы вот все то, что мне нравится про уличную жизнь и толпу нью-йоркскую. Так что для меня это было логично переставить историю в Нью-Йорк. И я не хотела слишком думать на тему, как бы, где в Нью-Йорке. Я не хотела давать никому никакие оригинальные идеи, так что я выбрала самое очевидное место, что я могла вообразить. Times Square. То есть каждый до этого додумался. Это очень интересное место, потому что оно пересечение многих разных культур, пересечение мира. То есть, с одной стороны, это американское место и нью-йоркское место, но с другой стороны, это как-то принадлежит миру. Вот я когда записывала звуковую дорожку для фильма, я хотела поймать разные голоса разных языков. И я думала, сначала я думала, мне надо будет пойти в разные иммигрантские общины. Потом я думала, о чем я думаю? Совершенно глупо. Мне надо встать на перекрестке в Таймс-сквер и просто слушать. И за несколько дней я записала примерно 30 разных языков. То есть там был бразильский, португальский, шведский, французский, там гуджарати, фарси.
Почему вы даете так мало информации зрителю о контексте того, что происходит?
Мне кажется, что зритель, который сейчас входит в кинотеатр, уже приносит свой контекст. Зритель может вообразить, почему человек может сейчас, в нынешнее время, стать шахидкой в Таймс-сквер. Это каждый нью-йоркер и каждый человек может представить, мне кажется. То есть меня иногда даже обвиняли, что в фильме нету контекста. Я говорю, это невозможно. Конечно, фильм, он совершенно окружен контекстом нашего мира, окружен газетами, окружен книжками. Так что я надеюсь, что я делаю фильмы, которые не замкнутый круг, а которые как бы как ключ, который можно вставить в мир.
I will wait for the red light to turn green.
Do that again.
I will wait for the red light to turn green.
One more time.
I will wait for the red light to turn green.
Okay, next.
В первой половине фильма молодые люди в масках тщательно готовят героиню к финальному шагу в ее жизни. Во второй половине она оказывается лицом к лицу с реальностью Таймс-сквер, со всеми ее соблазнами. И мы наблюдаем, как сомнения подтачивают ее оказавшуюся непоколебимой веру. Эмоции сменяют друг друга на выразительном лице непрофессиональной актрисы Луизы Уильямс. Джулия Локтев говорит, что внимательно следит за новостями, но в газетных репортажах ее всегда привлекают детали, на которые мало кто обращает внимание.
Не знаю, может быть, это патология, но я все время пропускаю. Мне кажется, то есть я понимаю главную историю, но мне всегда привлекают странные другие детали. Вот я прочла про другую чеченскую девочку, которая взорвала грузовик. Она действительно взорвалась. Но на пути туда она остановилась на рынке, и она купила бананы. То есть грузовик мы знаем, мы чувствуем, что мы это как-то уже понимаем. Но бананы более интересны.
Когда мы смотрим на мир глазами вашей героини, когда мы видим какие-то маленькие детали, которые вы замечаете, это само по себе очеловечивает ее? Мы с ней начинаем идентифицироваться?
То есть я не хотела делать ее истории сентиментальной, чтобы мы верили в то, что она верит, и защищать ее. Я это не хотела делать. Но действительно, она человек. То есть она человек, как другой человек. И мне было интересно то в ней, как в другом человеке. Ее голод, ее одиночество, ее страх. Вот такие.
Я понимаю, почему вы не хотели рассказать зрителю о той как бы причине, по которой она решает совершить этот акт. Но, посмотрев фильм, для меня она все равно осталась загадкой, ваша героиня.
Мне кажется, самые интересные фильмы — это фильмы, где еще остается какая-то загадка. То есть мне не нравится, когда я выхожу из фильма, и я чувствую, что я все совсем поняла. И что я поняла это точно так же, как понял человек, который рядом со мной. То есть для меня это неинтересный фильм. Для меня это как-то уже идет пропаганда даже почти. То есть фильмы, которые я люблю смотреть, и фильмы, которые я надеюсь делать, они о вопросах. Они оставляют какую-то загадку. То есть для меня самое лучшее, что для меня человек может сказать, это когда мне вот подходят люди и говорят, знаешь, прошло 2 недели, и мы еще с приятелем там спорим про твой фильм. И я вот до сих пор думаю, пробую тут понять что-то. И это самый высший комплимент для меня.
Я вчера смотрел фильм вот в этом зале на 49-й улице и вышел практически на Таймс-сквер. Я как бы поймал себя на мысли, что я всматриваюсь в лица окружающих меня людей, и среди прочих меня посетила мысль о том, как просто это было бы сделать. Я знаю, что вы не хотите кого-либо вдохновить на нечто подобное своим фильмом, но, тем не менее, мы знаем, какую роль сегодня играет телевидение, кино, образ, который проецируется на экран.
Мне кажется, что изображение этих действий, мы окружены им. Мы каждый день открываем газету и читаем про это, что происходит. И, то есть в контексте как бы мировых новостей мой фильм не будет так широко показан, как, скажем, ежедневно показан CNN. Фильм не об этом. Что я надеюсь, что радикально это именно вот то, что внутреннее, то, что под кожей, то, что происходит совершенно, которое, что не о терроризме. человеке просто.
Создание фильма финансировало немецкое телевидение. Джулия Локтев намеренно предпочла работать вне системы американского независимого кино.
И очень часто, мне кажется, те фильмы, которые называются независимые, они просто подражают тому же, что делает Голливуд, но это делается на меньшем бюджете и с чуть-чуть более модной одежды. Но истории очень похожи. И такое же понятие нарратива, такое же все же становится понятно, все становится ясно, все объясняют все, все действия объясняются какой-то травмой, которая была в детстве у персонажа. Но я хотела сделать что-то совсем по-другому, которое более, наверное, похоже на европейское кино или на азиатское кино, и, может быть, даже на русское кино. Но для меня играет очень большую роль, ну, Гадар, например. И также мне очень важно, вот сейчас я в последние годы очень много смотрела советского кино из 60-х годов. Режиссеры, как Шапитько, Кирмуратова, Герман. То есть совсем другой подход к кино, когда ты смотришь на это кино и на американское независимое кино, это совсем другое понятие. И вот те фильмы русские, которые я смотрела, меня очень вдохновляют тоже.
Фильм «День-ночь, день-ночь» уже удостоился нескольких призов на фестивалях в Каннах, в Чикаго и в Монреале и был отмечен премией на церемонии Independent Spirit Awards. Этим летом картина Джулии Локтев будет представлена на международном кинофестивале в Москве.
Just got off of the train and came up through the ground line. Another 100 people just got off of the bus and are looking around at another 100 people who got off of the plane and are looking at us who got off of the train and the plane and the bus maybe yesterday. It's a city of strangers. Some come to work, some to play. A city of strangers. Some come to stare, some to stay. And every day.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Проект «Вагнер Виола» в Линкольн-центре. Синтез оперы с кино. «Кто придумал Ирак?» Марина Ефимова о книге Джорджины Хауэлл «Гертруда Белл. Королева пустыни. Основатель нации». Поход по литературным барам Гринвич-Виллидж.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько прочно политическое перемирие Ющенко-Янукович? Тему обсуждаем с Константином Затулиным, депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Северной Осетии суд амнистировал 3 милиционеров, которых обвиняли в халатности, повлекшей захват террористами бесланской школы. Заседание было дважды сорвано. Женщины, потерявшие близких в результате теракта в Беслане, устроили беспорядки в судебном помещении. В Воронеже прошла оппозиционная акция, организованная объединением «Другая Россия». Акция собрала значительно меньше людей, чем планировалось, так как, по словам организаторов, правоохранительные органы препятствовали проведению манифестации. Несколько человек были задержаны. Президент России Владимир Путин заявил, что развертывание элементов американской ПРО в Европе превратит континент в пороховую бочку. Он выразил озабоченность планами США на переговорах в Москве с Жозе Сократишем, премьер-министром Португалии, который с 1 июля будет председательствовать в ЕС. В России испытали новую межконтинентальную баллистическую ракету, оснащенную разделяющимися боеголовками. В Ираке убиты 10 военнослужащих США. В Багдаде жертвами взрывов стали не менее 42 человек, 55 были ранены. Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что в иракской столице похищены 5 британских граждан. В Ставрополе число госпитализированных с пищевым отравлением достигло 73, 13 из них дети. Трое заболевших находятся в тяжелом состоянии. Предварительный диагноз – сальмонеллез. Президент Украины Виктор Ющенко приостановил на 2 дня действие своего указа о роспуске Верховной Рады. Это сделано для того, чтобы парламент мог принять поправки в избирательное законодательство, которое позволит провести 30 сентября досрочные парламентские выборы. Соединенные Штаты ужесточают санкции против Судана, требуя остановить кровавый конфликт в провинции Дарфур. Джордж Буш назвал происходящее в Дарфуре геноцидом.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – кинообозрение с Андреем Загданским. Проект «Вагнер и Виола» в Линкольн-центре. Синтез оперы и кино. «Кто придумал Ирак?» Марина Ефимова о книге Джорджины Хауэлл «Гертруда Белл. Королева пустыни. Основатель нации». Поход по литературным барам Гринвич-Виллидж. С тех пор, как Америка отметила Memorial Day, День памяти погибших военных, с тех пор, как длинным праздничным уикендом официально завершилась слишком короткая в этом году весна, летний Голливуд решительно захватил нью-йоркские экраны. На них сейчас без устали резвятся расплодившиеся люди-пауки и карибские пираты. По-моему, соблазн этих фильмов сродни американским горкам. С одной стороны, ничего нового, с другой, скучно не бывает. Однако даже летом не вся культурная жизнь города отдана детям любого возраста. Наоборот, как раз летом в Нью-Йорке часто устраивают самые необычные авангардные представления, собирающие элитарную аудиторию. На этот раз таким редким и труднодоступным, в прямом смысле билетов не достать, зрелищем, стал проект «Тристан», объединивший в одном зале оперу Вагнера с видеоинсталляциями Билла Виолы. Надо сказать, что такой синтез подсказан эстетикой самого Вагнера, который всегда мечтал о тотальном произведении искусства – «Гезамкунстверк». В реализации этой мечты Билл Виола, которого многие считают наиболее серьезным художником Америки, очень подходящий партнер. В искусстве он преследует те же метафизические цели. Во всех инсталляциях Виолы главное не то, что нам показывают, а то, как мы сами себя при этом ведем. Попав в это тягучее, как деготь, время, его герои спускаются по эволюционной лестнице, возвращаясь от фауны к флоре. Каждый жест тут совершается с той же неторопливой грацией, с какой раскрывается бутон цветка. Почти незаметное, но неостановимое движение гипнотизирует тех, кто за ним наблюдает. Переход в другой режим меняет настройку сознания. Я не раз замечал, что когда после этого освежающего акта выходишь на Нью-Йоркскую улицу, окружающее с трудом возвращается к нормальному, вернее, ненормальному темпу нашей жизни. Не приходится удивляться тому, что Рихард Вагнер и Билл Виола в конце концов нашли друг друга на сцене Линкольн-центр. О том, что получилось из этого союза, рассказывает ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
Зрелище, которое мне довелось посмотреть, Саша, не имеет прямого отношения к кино, но бесспорно сделано под большим влиянием кинематографа и является соединением двух видов искусств – музыки и визуального кино. Речь идет о проекте «Тристан», постановке оперы Вагнера «Тристан и Изольда», который шел сейчас на сцене Линкольн-центра. Дело в том, что в обычную традиционную постановку «Тристана» был введен совершенно новый элемент. Видеохудожник Билл Виола сделал видеофильм, экранную скульптуру, можно сказать, которая должна была комментировать и сопровождать все течение оперы. А опера Вагнера, как вы знаете, не маленькая, и с перерывами все это действие продолжалось 5 часов. Полный абсолютно зал, совершенно восторженная публика. Я только коснусь музыкальной части проекта, чисто музыкальной части проекта, но с моей точки зрения это были и совершенно блестящий оркестр, абсолютно потрясающие голоса. Я все говорю такими восхитительными прилагательными, но так оно и было. Это вот это состояние, когда музыка опьяняет. Кино – другое дело. Детское слово сначала били биолог. Я помню, что 7-8 лет назад, когда была его большая персональная выставка в музее Уитни, некоторые инсталляции показались мне абсолютно гениальными и тронули меня на всех уровнях. И эмоциональном, и интеллектуальном. Они и загадка, и тайна. В первую очередь, это парадное искусство, обращенное к массам. Но вместе с тем у него есть совершенно камерные вещи. Если вы помните, в том же музее Уитни, когда была его большая выставка, два монитора, которые смотрели друг на друга. На одном лицо новорожденного ребенка, на другом лицо умирающей старухи. И поскольку и тот, и другой монитор зеркальный, то мы каждый раз видим эту одну жизнь, отражающуюся в другой. Это была маленькая относительно камерная работа.
Вообще, ей место в церкви такой работе.
Во всяком случае, многие считают Виолу одним из самых интересных современных американских художников, и я склонен с этой точки зрения согласиться. Поэтому для меня в этом походе на Вагнера в первую очередь был интересен Виола. Вагнер, признаюсь, был второстепенным. Вышло наоборот. Я оказался в новых отношениях с Вагнером, понял, что, может быть, я не настолько хорошо чувствовал, понимал его музыку до того, как я услышал в живом таком замечательном исполнении, а Виола меня разочаровал. И разочарование это было вдвойне огорчительно, поскольку я очень хотел, чтобы мне это понравилось. Сама концепция Билла Виолы, комментирующего Вагнера, мне казалась очень интересной.
Тем более, что Вагнер ведь тоже медленный композитор. Особенно Тристан. Когда Тосканини дирижировал Тристаном, первый раз он сказал, что у итальянца уже было бы 6 детей, пока мы дирижировали эту оперу. А эти до сих пор никак не могут полюбить друг друга.
Да, там нет музыкального разрешения.
Совершенно верно. В этом весь фокус Вагнера.
И в этом весь фокус Виолы. Принципиальное влияние для Виолы, между прочим, был Андрей Тарковский.
У него даже сына зовут Андрей.
Да, что Билл Виола всегда подчеркивал. Главное влияние в его жизни – это Андрей Тарковский и трагический опыт, который он пережил в своей жизни, будучи ребенком, когда он чуть не утонул. И эта вот близость к смерти в воде принципиально повлияла на него. И вот то, что мы видим на экранах. Мы видим вещи, связанные все время с огнем и с водой. Огонь и вода, огонь и вода. Уже столько раз мы видели воду и огонь, возникает ощущение, а не работает ли он в области своих собственных же клише, своих наработанных вещей. Вторая часть, которая меня очень смутила, здесь еще есть некоторая чисто сценографическая проблема. Дело в том, что мы имеем сцену, оркестр. Это не яма, а оркестр сидит на сцене. В переднем крае мы видим исполнителей. На самом верху экран с субтитрами, поскольку опера идет по-немецки, нужно читать английский перевод наверху. И между самым верхним объектом внимания и нижним помещен экран. Очень трудно охватить эти три пространства, поскольку ты хочешь смотреть и на дирижера, и ты сопереживаешь ему, он ведет все это. Ты хочешь видеть исполнителей, ты хочешь прочитать текст, и ты хочешь быть в курсе того, что же показывает Виола. Таким образом, это расслоение объектов внимания очень трудно просто технологически. Интересно, что в случае с Виолой у них была совершенно другая техническая сложность, которую они, кстати, блестяще решили. И я думаю, что в этом смысле это очень интересный был опыт. Дело в том, что они-то работали не с записанной, а с живой фонограммой. Таким образом, акценты невозможно было заранее поймать. Поэтому, по сути дела, это был живой показ изображения. У его технических работников была возможность замедлять или убыстрять движение образов на экране для того, чтобы попасть в те или иные музыкальные...
То есть это может быть второй дирижер для этого,
совершенно
да?
верно. Вообще, думая о сложности и технических компонентах этого проекта, я восхищаюсь. Здесь очень много труда, очень много профессиональной изобретательности.
Как вы думаете, есть будущее у этого нового вида искусства, которое рождается просто буквально на наших глазах?
Я думаю, да. Несмотря на все мои критические слова, сказанные в адрес проектов, которые сделал Билл Виола, я думаю, что попытка найти синтез визуального ряда видеоизображения, кино и музыки, живой музыки, живого микса, построить живую связь между движущимися изображением, может быть, спонтанным, а может быть и не спонтанным. Здесь есть, так сказать, элемент импровизации в этом изображении тоже. Будет очень привлекательно. Я думаю, что наверняка будет много провалов, но думаю, что, возможно, нас ждут приятные и замечательные неожиданности в этой области.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Хотя противостояние Белого дома и Конгресса наконец завершилось бюджетным компромиссом и деньги на войну отпущены, Америка недовольна ее ходом. Согласно последнему опросу общественного мнения, только 35% полагают, что дела идут нормально, зато 61% считают, что Америка должна держаться подальше от Ирака.
Как пишут обозреватели, такие настроения объясняются тем, что все больше американцев приходит к выводу. Америка ведет чужую войну в чужой стране, история которой темна и непонятна. Теперь, однако, прошлое Ирака всем надо знать, хотя бы для того, чтобы понимать, с чем Западу приходится иметь дело. О том, что такое Ирак, как и почему он возник, рассказывает книга Джорджины Хауэлл, которую нашим слушателям представит Марина Ефимова.
На обложке этой книги фотография. На фоне сфинкса сидит миловидная женщина в клетчатом платье и широкополой шляпе, окруженная мужчинами, среди которых можно узнать молодого Уинстона Черчилля и Лоуренса Аравийского. Эта женщина – героиня книги, офицер британской военной разведки Гертруда Белл, которая сыграла огромную, если не решающую роль, в создании страны под названием Ирак. В фильме «Английский пациент» два британских офицера рассматривают карту, и один спрашивает: «Можем мы перейти эти горы?» Другой отвечает: «Карта Белла показывает, что можем». И первый говорит: «Будем надеяться, что этот Белл прав». Ошибка вполне извинительная, потому что даже сейчас захватывает дух, когда узнаешь, что это не мужчина, а одинокая женщина. В начале 20 века объездила на верблюде и составила подробные карты огромной части Месопотамии, от дальних уголков Сирии до берегов Персидского залива. Рецензент книги Кристофер Хитчинс пишет о Гертруде Белл.
Ее судьба снова ставит нас перед вопросом, что делает человека интернационалистом, свойства личности, обстоятельства жизни. Гертруда Белл начала жизнь типичной девушки из среднего класса Северной Англии. Правда, она чаще других ездила на экскурсии в Альпы и работала во время летних каникул в археологических экспедициях в пустынях. Но, похоже, необычность ее судьбы определилась не столько юношескими интересами, сколько гибелью любимого жениха, убитого в Галлиполи в 1915 году. Гертруда поставила крест на любви и в том же 15 году поступила в военную разведку. Она стала там первой женщиной-офицером. Коллеги-разведчики называли ее «майор мисс Белл».
Читая о Гертруде Белл, поражаешься не столько тому, как быстро она освоила арабский язык, и даже не ее блестящему знанию географии, истории и культуры арабских стран, сколько ее осведомленностью и интересом к политической борьбе в этих странах, которую даже большинство британских политиков воспринимало лишь в общих чертах, как вечные свары кочевников. Но мисс Белл, одна из немногих, поняла всю остроту тамошней борьбы между двумя главными силами – ваххабистами Ибн Сауда и хашимитами Файзала, и мысленно отдала предпочтение Файзалу. Между тем, в 1918 году с помощью британских и индийских войск освободился от турок целый район, находившийся под их властью – Месопотамия, включавшая в себя города Басру, Багдад и Мазул. Колониальные власти назвали этот район Ирак – по-арабски глубоко укорененный.
В начале Первой мировой войны Лондон обещал независимость арабским племенам, если те помогут им в войне с турками. Но это был лишь дипломатический ход. После войны багдадские газеты писали: «Лондон обещал нам арабское правительство с британскими советниками, а создал британское правительство с арабскими советниками». Среди британских арабистов-идеалистов возмущение этим обманом было так сильно, что один из них, Т. И. Лоуренс, сменил свое имя на Ша и стал, как известно, Лоуренсом Аравийским. Гертруда Белл тоже считала, что в Месопотамии государство должно быть основано на принципах взаимного уважения, но она при этом проявила прагматизм истинного дипломата. Она всеми силами и связями поддержала шейха Файзала, который был суннитом, и, по мнению Белл, гораздо больше подходил для создания стабильного правления, чем представители курдов или шиитов, известных своей неистовостью и бунтарством. С помощью Гертруды Белл король Файзал установил в стране конституционную монархию, продержавшуюся с 21 по 58 год.
Понимая, как много английских политиков и дипломатов будут настроены против ее действий, Гертруда Белл поселилась в Багдаде. Она помогла организовать первые выборы. Она составила текст Конституции Ирака. Она нанесла на карту довольно, правда, нечеткие границы Ирака с Саудовской Аравией и Кувейтом. Она основала Национальный музей Ирака и даже написала обзор гражданской администрации Месопотамии, сравнимый по добросовестности с подобными трудами в Англии. Ее многие ненавидели в Англии. Одни историки считают, что ее врагами были ксенофобы и шовинисты. Другие, что ими были политики-реалисты, умевшие заглядывать дальше вперед. Так или иначе, сохранилось письмо о встрече с Гертрудой Белл, известного дипломата и политика сэра Марка Сайкса, автора секретных соглашений с Россией и Францией относительно зон влияния на Среднем Востоке. Он писал жене:
«Пересекся с глупой, самонадеянной, плоскогрудой, болтливой, не то женщиной, не то мужчиной, трясущей своей задницей по всему свету».
Остальное нецензурно. Надо сказать, что даже Ти И. Лоуренс, который относился к Гертруде Белл с большим уважением, узнав о ее смерти, написал: «Ирак – это, конечно, прекрасный монумент, но я боюсь, а иногда надеюсь, что он недолго продержится». И, резюмируя это высказывание Лоуренса Аравийского, рецензент книги пишет:
«С годами его циничное суждение приобрело некоторый смысл. Но все же хочется отдать дань восхищения и Гертруде Белл, и самому Ти И. Лоуренсу, и поэту-дипломату Уилфреду Бланту, и всем тем англичанам имперского периода, которые считали, что другие нации тоже заслуживают места под солнцем».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Нью-Йорк, как Париж, город, знаменитый своей богемой. Ирония судьбы заключается в том, что именно бедные, амбициозные, талантливые художники диктуют цены на нью-йоркском рынке недвижимости. Первыми, открывая новые городские окраины, они превращают убогие пустыри в центры авангардного искусства. Вслед за нищей богемой сюда бредет средний класс, заинтересованный водоворотом идей и стилей. Ну а потом приходят богачи, миллионеры-звезды. Цены взлетают, район становится не по карману тем, кто его обжил, и все начинается сначала. Уже на моей памяти такая трансформация произошла с моднейшим районом Нью-Йорка – Сохо. 30 лет назад здесь жил Раушенберг с друзьями, несколько бездомных и множество крыс. Теперь тут уже и галерей мало осталось, только самые дорогие магазины. Новая богема перебралась в Бруклин, но и там за ней уже охотятся маклеры, знающие, что жить рядом с искусством интересно и престижно. Этот непрестанный городской круговорот начался с любимого района нью-йоркцев Гринвич-Виллидж. Соединив в себе соблазны Монмартра и Латинского квартала, он стал родиной американской богемы и ее музеем. Особенно если искать прошлое там, где оно обросло слухами, преданиями, легендами, то есть в здешних литературных пабах, бережно хранящих память о своих знаменитых завсегдатаях. Недавно мы уговорили, без особого, впрочем, труда, нашего специального корреспондента Раю Валь совершить экскурсию по самым интересным питейным заведениям Гринвич-Виллиджа и рассказать об этом слушателям.
Гринвич-Виллидж до сих пор считается районом богемным, артистическим. И хоть не каждой богеме по карману сегодня здесь снять квартиру, походить по улочкам и посидеть в каком-нибудь местном баре, где выпивали Марк Твен, Фенимор Купер, Скотт Фитт-Джеральд, О. Генри, Эдгар Аллан По и многие другие литературные знаменитости, не возбраняется никому. Можно, обложившись справочниками, и самому побродить по Гринвич-Виллиджу – литературному, театральному, художественному. А можно записаться на частную экскурсию, которую проводят по субботам местные актеры. Вот это меня и подкупило. Молодые актеры из театральной компании «Бакерлоу Проджект» не только проводят тур по литературным местам Гринвич-Виллиджа, но и включают в него живые представления, чтение стихов и отрывков из произведений тех писателей, о которых рассказывают. И все это за $15. Причем весь доход идет на развитие местных театров. Встреча была назначена в таверне «Белая лошадь», одном из четырех самых известных литературных баров Гринвич-Виллиджа. Собственно, к ним и сводится этот веселый познавательный тур, представляющий собой театр одного актера. На протяжении 3 часов истории, стихи, литературные анекдоты, шутки, тосты и в большом количестве пива и виски. За отдельную плату, естественно. Нашего гида зовут Эрик, и когда все расселись за столики, он начал с рассказа о том, как в Гринвич-Виллидже во второй половине 19 века вдруг резко упали цены на недвижимость.
Тогда-то, в 1880
году, здесь и началось богемное движение, которое продолжалось почти до 60-х годов 20-го столетия. Потом цены вновь подскочили, и уже немногие писатели и поэты могли позволить себе здесь жить. Но в тот период этот район был художественным центром Америки. На заре 20-го столетия здесь, говорят, создавалось 90% всей англоязычной прозы и поэзии. Таверна «Белая лошадь», открывшаяся более 100 лет назад, за это время практически не изменилась. Та же деревянная облицовка, та же простая американская еда, жареная картошка и сочные гамбургеры. Поначалу у «Белой лошади» никаких литературных амбиций не было. Здесь собирались моряки, портовые грузчики, строители. Но начиная с 40-х годов прошлого, 20 века, «Белая лошадь» вдруг стала центром богемы. Генри Миллер, Джеймс Болдуин, Норман Мейлер, Анаис Нин, Аллен Гинзберг, Джек Керуак были здесь завсегдатаями. Какое-то время здесь работал бартендером Стив МакКвин, а Мэрилин Монро, когда училась в местной театральной студии, подрабатывала в «Белой лошади» поющей официанткой. Днем народу в «Белой лошади» немного. И мы, а на экскурсию записалось человек 20, полностью оккупировали один из двух небольших залов, стены которого украшены портретами и фотографиями легендарного Дилана Томаса.
But of the many writers that came here, the most famous is Dylan Thomas.
Из всех писателей Дилан Томас, которого привел в «Белую лошадь» шотландский поэт, художник и писатель Ривен Тодд, был, пожалуй, самым известным. Многие вообще считают его одним из величайших английских поэтов 20-го столетия.
Considered by many to be one of the greatest English poets of the modern era.
Его поэзия была основана на звучании слов. Чтобы читать его стихи правильно, говорил сам Дилан, надо сначала читать их громко, вслух, а уж потом думать о смысле. Он приезжал в Нью-Йорк 4 раза и каждый раз начинал свой тур с «Белой лошади». Здесь он был самым знаменитым литературным алкоголиком. Часто напившись, он вскакивал на стол и начинал читать свои стихи, пока бартендеры не предупреждали, что если он не угомонится, его попросту выставят, невзирая на всю его славу. Дилан хорошо зарабатывал в Америке, но почти все пропивал, в основном в той же «Белой лошади». В Нью-Йорке у него был статус рок-звезды, культовой фигуры. Люди следовали за ним из города в город только для того, чтобы послушать, как он читает. 4 ноября 1953 года Дилан Томас провел вечер, как обычно, в «Белой лошади». В тот раз он выпил особенно много, и в какой-то момент, забравшись на стол, прокричал, что установил собственный рекорд. 18 рюмок виски подряд, по 50 грамм каждая, не слабо. Неудивительно, что по дороге домой в гостиницу «Челси», где он жил, Дилану стало плохо. Его отвезли в больницу Святого Винсента, где на следующий день он и умер. Как определили врачи, от пневмонии, осложненной алкоголизмом. Ему было только 39 лет.
According to his death certificate, it was of exposure, of pneumonia.
Тут Эрик прервал свой рассказ, чтобы прочесть одно из самых известных стихотворений Дилана «Не гась, не уходя».
Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day.
Не гасни, уходя во мрак ночной. Пусть вспыхнет старость заревом заката. Встань против тьмы, сдавивший свет земной.
Rage. Rage against the dying of the light.
На углу Бликер-стрит и МакДугал, знаменитом в свое время кафе Сен-Ремо, в начале 50-х годов можно было встретить всех 4 основоположников движения битников. Уильяма Берроуза, Керуака, Алана Гинзберга и Грегори Корса. Увы, от этого богемного кафе осталась лишь история. На его месте давно уже открыли китайский ресторан. А вот кирпичное здание на МакДугал, рядом с Вашингтон-сквер-парком, в котором одно время жили вместе Теодор Драйзер, Джек Лондон и Эптон Синклер, назвавший свой обитель «Дом гениев», никто, слава богу, закрыть не в состоянии. Во-первых, цены на недвижимость здесь только растут, а во-вторых, историческая достопримечательность, как дома, в которых жили и писали Марк Твен и Фенимор Купер, как колокола вилладжевских церквей, вдохновившие Эдгара Аллана По на создание одноименного стихотворения «Беллс». По переехал в Гринвич-Виллидж в 1844 году, жил на Уэверли-стрит, работал в газете «Нью-Йорк Ивнинг Миррор», где впервые было опубликовано и его лучшее стихотворение «Ворон», и многие другие стихи и рассказы, включая путешествие с воздушным шаром и падение дома Эшера. Мы остановились у мрачноватого двухэтажного домика на углу 4-й стрит и 6-й авеню.
О, Хенри!
Здесь Генри написал самый короткий и самый поэтический свой рассказ «Последний лист». Когда будете читать, представьте себе его героев, которые жили в этом районе, среди этих стен. Наконец мы подошли к историческому бару «Чамлес», 86 Бетфорд-стрит. Джудит Малина крутила здесь любовь с молодым Джеймсом Аги, который в прямом смысле допился до смерти, пока писал свой автобиографический роман «Смерть в семье». Писатель, поэт, сценарист и один из самых влиятельных кинокритиков своего времени, он умер в 1956 году, а в 1957 этот роман издали, и Аги был награжден за него Пулитцеровской премией, посмертно, естественно. Часто бывал здесь и Юджин О'Нил, главный драматург труппы Provincetown Players, первого экспериментального театра Нью-Йорка, в котором играла и для которого писала стихотворные пьесы Эдна Сент-Винсент Милей, один из лучших лирических поэтов своего времени. Она приехала в Нью-Йорк в 1917 году, поселилась в Гринвич-Вилледже, жила здесь во многих местах. За свой сборник «Сплетающие струны для арфы и другие стихотворения» Эдна Милей также была удостоена Пулитцеровской премии. Первая женщина, получившая Пулитцера, Эдна Милей была любима мужчинами и женщинами, получала удовольствие от их внимания и частенько использовала это внимание для своих сексуальных экспериментов. Во многих своих стихах она писала о женской любви. Да так откровенно, что тогдашняя чопорная публика приходила в ужас. Как она может писать про это? Очень просто может, причем под копирку. Но время поджимало, и, наконец, Эрик произнес прощальный тост.
Lying, cheating, stealing and drinking.
За вранье, измену, воровство и пьянство. Если врете, то врите во имя спасения друга. Если изменяете, то изменяете смерти. Если крадете, то сердце любимой. А если пьете, то пейте за меня.
And when you drink, think of me.
Ну, а я закончу свой репортаж песней об Эдне Сент-Винсент Милей, которая верила в друзей и не доверяла прогрессу, потеснившему богему из Гринвич-Вилледжа.
Candle at both ends, I love them hard, and then I leave. I have my secret, and I don't dare promise eternity. It isn't fair. Remember the summer I cut my hair. Grass is green for season.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Эллен Бергер, Ирина Савинова, Михаил Гудкин, Юлия Локтева, Андрей Загданский, Марина Ефимова и Рая Валь. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как и прежде случалось в нашей истории, на американцев напали, но недооценили.
Махмуд Аббас призвал палестинские группировки прекратить ракетные обстрелы юга Израиля.
Для Турции Грузия является стратегическим партнером.
Две трети жертв – это более 140 имен. Журналисты России понесли в мирной жизни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».